Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Зеркало». В Схинвале, Сухуми и Москве 21 час, в Тбилиси на час больше, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Сегодня, в ближайшем часе прямого эфира, приближается второй тур выборов президента на Украине.
Многое из того, что делали оранжевые и нынешний лидер Тимошенко, это можно называть авантюрой, можно называть неуважением людей. Мы их очень скоро остановим.
Новые потери среди российских военнослужащих в Чечне.
Бравурные, пафосные заявления, что с боевиками в Чечне покончено, на самом деле не соответствует действительности.
В еженедельной рубрике «Гость недели» грузинский политик Нино Бурджанадзе. Подробнее об этом читайте на нашем сайте www.ehokavkaza.com и слушайте в нашей программе в ближайший час прямого эфира. А сейчас новости, которые читает Любовь Баматова.
В главных новостях: министр обороны НАТО обсуждает в Турции проблему Афганистана. В Мюнхене открылась международная конференция по безопасности. На Украине последний день агитации перед вторым туром выборов президента. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии выделяют деньги на оказание помощи жителям Гаити. В Стамбуле проходит неофициальная встреча министров обороны стран НАТО, на которой обсуждается стратегия в Афганистане. В совещании принимает участие генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, а также главы оборонных ведомств 52 стран. В числе главных тем – ситуация в Афганистане и отправка пополнения в состав международных сил содействия безопасности в этой стране.
Растет численность и эффективность афганских сил безопасности. Инструкторы НАТО продолжают работу по их подготовке. Уже в этом году начнется передача властям Афганистана контроля над ситуацией в области безопасности.
Сказал глава НАТО. Министры обсуждают также вопросы распределения бюджета НАТО в условиях рецессии, в частности, возможность сократить численность 10-тысячного контингента Североатлантического союза в Косове. В Германии сегодня открылась 46-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Это один из важнейших международных форумов по этой проблеме. Главные темы обсуждения – ядерная программа Ирана, военная операция в Афганистане, а также будущая роль Китая на международной сцене. Впервые в Мюнхенской конференции официально участвует Китай. На открытии форума выступит министр иностранных дел КНР Ян Цзечи. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам сегодняшнего совещания президента с членами Совета безопасности России. Доктрина, в частности, не исключает возможности использования ядерного оружия в случае угрозы существованию государства. Среди внешних военных угроз в документе называется, в частности, расширение НАТО и территориальные претензии к России и ее союзникам. Запланировано оснащение вооруженных сил новым высокотехнологичным оружием. Одной из основных задач военная доктрина называет создание системы воздушно-космической обороны России.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. Пост главы государства оспаривают премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович. Накануне президент Украины Виктор Ющенко подписал принятые парламентом поправки к закону о выборах. Изменения, в частности, отменили необходимость наличия кворума при заседании избирательных комиссий. Янукович заявил, что благодаря поправкам ни у кого не будет шансов сорвать работу избирательных комиссий.
Нигде, ни на Западе, ни на Востоке, ни в центре Украины шансов сорвать работу избирательных комиссий не будет.
Сказал Янукович. В блоке Тимошенко опасаются, что поправки приведут к монопольному контролю их оппонентов за работой многих избиркомов. Евросоюз в очередной раз призывает Россию к выводу войск с оккупированных территорий в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в отчете по Грузии, которая была озвучена в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ. Евросоюз еще раз призывает Россию к выполнению соглашения от 12 августа и 8 сентября 2008 года к выводу вооруженных сил любого типа из региона и восстановлению статус-кво, который существовал до войны, указано в отчете. Вместе с тем Евросоюз в очередной очередной раз выразил поддержку территориальной целостности Грузии и суверенитету, который основывается на международных принципах и нормах. Также восстановление миссии ОБСЕ в Грузии является необходимым, считают в Евросоюзе. В связи с этим Евросоюз призывает стороны приложить все усилия и вернуться к обсуждению этой темы. В правительстве самопровозглашенной Республики Южная Осетия прошло первое в этом году заседание правительства. Вел заседание председатель правительства Вадим Бровцев. На заседании было принято решение о выделении денежных средств со специального счета Министерства здравоохранения и социального развития де-факто республики для оказания помощи пострадавшим в результате военных действий в августе 2008 года 20 миллионов рублей, на оказание помощи жителям Гаити, пострадавшим в результате землетрясения в январе 2010 года 10 миллионов рублей. Также члены правительства обсудили и приняли структуру Министерства экономического развития. В Чечне 4 февраля погибли четверо военнослужащих уфимского отряда спецназа внутренних войск МВД Российской Федерации, еще четверо были ранены. Есть неподтвержденное сведение, что в ходе боя убиты шесть боевиков. Вчера в лесном массиве, расположенном в нескольких километрах к югу от селения Комсомольское Сааде-Катар, произошло боестолкновение между военнослужащими подразделения внутренних войск МВД России и группой боевиков численностью до 15 человек. Часть боевиков после боя смогла выйти из окружения. Суд над тремя сотрудниками «Груз-взрыв-прома», которые обвиняются в нарушении правил безопасности при сносе мемориала Славы в декабре в Кутаиси, начался в этом городе местным судом. В пятницу, передает информационное агентство «Интерпресс Ньюс». Подозреваемым грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. По словам представителя следствия, именно «Груз-взрыв-пром» должен был эвакуировать население от места взрыва минимум на 300 метров, однако эвакуация прошла в пределах 211 метров, а двое погибших при взрыве, мать и дочь, находились на удалении 273 метров.
Из нашей пражской студии с новостями была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете информационно-аналитический час «Зеркало». Высокопоставленный чиновник из Государственного департамента США сегодня находился в Тбилиси с краткосрочным визитом. Он встретился с грузинским президентом и представителями оппозиции. О деталях его визита в сюжете нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Первый заместитель секретаря Государственного департамента Джеймс Стейнберг провел в Тбилиси всего 5 часов. Рано утром он встретился с представителями оппозиции, после чего на пару часов заехал к президенту Саакашвили. Сам Стейнберг сказал, что в ходе встреч они вкратце обсуждали проблемы с безопасностью и конфликтами в стране. Вот как Стейнберг представил видение американского правительства о том, как необходимо решать проблемы с конфликтными регионами.
Мы намереваемся серьезно работать с грузинским правительством, чтобы помочь им справиться с их опасениями в области безопасности. Мы говорили лидерам и других стран в этом регионе, что это крайне необходимо сделать их работу более прозрачной, а также стремиться к снижению разногласий между сторонами конфликтов. В конечном итоге всем должно быть ясно, что все вопросы должны решаться путем политического диалога, чтобы не оставалось никаких возможностей для начала нового вооруженного конфликта.
Сказал Джеймс Стейнберг. По его словам, его визит в первую очередь посвящен окончанию финансовой помощи, которую Соединенные Штаты оказывали Грузии после августовской войны. За последние 1,5 года Грузия получила около 1 миллиарда долларов от США на восстановление страны после войны, а также на преодоление последствий экономического кризиса. Это половина от всей помощи, которую Грузия получила после войны от международного сообщества. Кроме этих денег, Грузия ежегодно получает чуть более 60 миллионов долларов в качестве помощи от американского правительства. Среди стран бывшего Советского Союза Грузия находится на 3-м месте по количеству денег, которые США каждый год выделяют из собственного бюджета. На 1-м и 2-м – Россия и Украина. Как сообщили «Эхо Кавказа» в американском посольстве в Тбилиси, во время сегодняшнего визита Стейнберга президент Саакашвили поднял вопрос насчет увеличения этой ежегодной финансовой помощи для Грузии. Как говорят в посольстве, администрация грузинского президента попросила у США увеличить эту помощь на 11%, то есть где-то еще на 6,5 миллиона миллионов долларов. Это предложение уже рассматривается в Вашингтоне и ждет своего утверждения в Конгрессе США. Как объяснили в посольстве, эта дополнительная сумма денег должна пойти на развитие демократии в Грузии, в частности, на развитие политических партий и медиа в стране. В грузинской оппозиции надеюсь, что эти деньги смогут оказать реальное влияние на положение с демократией в стране. Однако некоторые из них требовали и открытой критики шагов грузинского правительства стороны США. Вот что о своих надеждах на Америку после встречи с Стейнбергом сказала сегодня лидер одной из оппозиционных партий Нино Бурджанадзе.
Я думаю, более чем важным было заявление американской администрации, что для них важно не просто поддерживать имидж друга Грузии, но и то, какие шаги будет предпринимать грузинское правительство в области демократии. Хотя явно видно, что за последний год серьезного прогресса в этом направлении видно не было. Я сказала на встрече, что пора кулуарное давление на Тбилиси в сфере демократии почувствовать и простым людям.
С Нино Бурджанадзе беседовала Олеся Вартанян, лидер грузинской оппозиции, сегодня гость недели на радио «Эхо Кавказа». Слушайте эту нашу постоянную рубрику через 10 минут. Помогать Грузии вооружением нельзя. Такова главная мысль петиции, которую общественные организации Южной Осетии адресовали конгрессменам США. Сегодня петиция была опубликована и в южно-осетинских средствах массовой информации. Об этом в материале нашего обозревателя Олега Кусова.
В петиции общественных организаций есть такие слова. Принимая во внимание, что сенатор США Ричард Лугар издал свое исследование, которое призывает Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс к перевооружению вооруженных сил Грузии, мы просим, чтобы соответствующие комитеты Конгресса Соединенных Штатов провели тщательное и объективное разбирательство того, как предыдущее оружие и военная подготовка, предоставленные США, были использованы президентом Саакашвили. Петицию подписали 350 человек. Уполномоченный президента де-факто Республики Южная Осетия по правам человека Давид Санакоев рассказывал о том, как появился этот документ.
Представители нашего гражданского общества, потому что они после того, как вышел отчет господина Лугара, появилась такая инициатива в них, чтобы выразить свое отношение к подобным идеям. Снова вооружить, перевооружить Грузию, усилить ее. После того, как она, Грузия, воспользовалась военной помощью, оказанной ей некоторыми странами Европы, Соединенными Штатами, для того, чтобы истребить народ Южной Осетии, чтобы вот этого больше не повторилось, они выразили свое мнение.
Давид Санакоев считает, что в этом вопросе общественные организации и власти едины во мнении.
В том, что Грузию не надо вооружать, конечно же, мнение и властей Южной Осетии, и народа Южной Осетии, то есть это единое мнение. И я думаю, что и в этом, и в ряде других вопросов тоже разделять народ и власть я бы не стал.
На его взгляд, Тбилиси не отказался от планов взять под контроль де-факто республику Южная Осетия силовым путем.
Грузию перевооружают, и Грузия укрепляет свой военный потенциал. То есть готовятся и фортификационные сооружения, и усиливаются отдельные рода войск грузинских, которые являются не совсем оборонительного характера, насколько мы это можем видеть. Я могу только говорить о том, что исключать ничего нельзя.
Так считает уполномоченный президента де-факто Республики Южная Осетия по правам человека Давид Санакоев.
Это был материал нашего обозревателя Олега Кусова.
Эхо Кавказа.
На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов, которые состоятся 7 февраля. Пост главы государства оспаривают премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович. Из Киева рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В последний день предвыборной агитации Виктор Янукович встретился в Киеве с послом России на Украине Михаилом Зурабовым, заявив, что он заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов. Накануне решающего голосования Конституционный суд преподнес подарок регионалам. В ответ на их обращение отменено постановление правительства, согласно которому в школах можно было говорить только по-украински. Лидер партии регионов прокомментировал это решение.
Многое из того, что делали оранжевые и нынешний лидер Тимошенко, это как угодно можно называть, не знаю, глупостью, можно называть авантюрой, можно называть неуважением людей, как угодно. И считали, считают, что это может проходить вечно. Мы их очень скоро остановим.
О том, какой может быть Украина в случае победы лидера оппозиции, Тимошенко рассказывает на каждой встрече с избирателями, иногда цитируя бывшего руководителя крымской ячейки партии регионов Василия Киселева.
После того, как я сказал, что после победы Януковича на выборах президента страной, каждой областью, каждым регионом будут управлять смотрящие из Донецка, я получил предупреждение, что на третий день после объявления Януковича президентом Украины меня закатают в асфальт.
С начала кампании агитирует за Тимошенко первый президент Украины Леонид Кравчук, а второй Леонид Кучма только на этой неделе решил поддержать Януковича, обвинив оранжевую власть в серьезных просчетах как в экономике, так и во внешней политике. В пятницу официальное издание Верховной Рады «Голос Украины» опубликовало указ президента Виктора Ющенко об изменениях к избирательному законодательству. Таким образом, одобренные парламентом за три дня до выборов поправки вступили в силу. Смертным приговором демократии и честным выбором назвала Тимошенко президентский указ о поправках к избирательному законодательству. Премьер не исключила нового Майдана. Слово депутату Верховной Рады от блока Тимошенко писателю Владимиру Яворивскому.
Понимаю, что может быть ситуация очень острая, потому что разрыв между кандидатами будет небольшой, в пределах 3-4-5%. Этот маленький зазор, он, конечно же, будет вызывать у каждого гражданина определенные подозрения, фальсификации в том, что не то посчитали, не так посчитали. И это, конечно, может вылиться в какое-то противостояние, но вряд ли это будет Майдан.
Как отмечает Владимир Яворивский, основные учреждения страны уже окружены палатками с символикой партии регионов.
Союз писателей, который я возглавляю, он размещен на той же улице, где и резиденция Ющенко. Подойти к Союзу писателей почти невозможно. Вся эта улица уже заставлена синими палатками.
Свой центральный палаточный лагерь соратники Януковича разбили не на Майдане Незалежности, а на площади у Михайловского собора. Недалеко от них, у другой киевской святыни, Софийского собора, установлены палатки блока Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
У нас на прямой телефонной связи из Киева обозреватель грузинской службы Радио Свобода Коба Лекликадзе. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас, как обычно, в прямом эфире очень сжатые сроки. Вкратце буквально расскажите о том, как вы сегодня прилетели на Украину, каковы ваши первые впечатления и чувствуется ли предвыборная лихорадка?
Честно говоря, никакой лихорадки я особо не почувствовал. В аэропорту Борисполь также многолюдно, очереди за пограничным постом. Досконально изучали мои документы, и я, как 4 года тому назад, использовал тот же маневр, чтобы проскакать вот этот очередь, сказал, что у меня ждет встреча и интервью с господином Януковичем, но как 4 года тому назад не пустили, а 4 года тому назад я сказал, что мне ждет встреча и интервью с госпожой Тимошенко. Так что это очень о многом говорит. И встречаясь с людьми, естественно, все как-то, как мне казалось, все, как кажется, все привыкли к мысли того, что Украине произойдет смена власти. К этому не привыкает госпожа Тимошенко, которая час тому назад, выступая на Андреевской площади, сказала, что она выведет свой народ, если будет выборы сфальсифицированы. На ответ Янукович сказал, что власти фальсифицируют выборы, а не оппозиция. Вот такая вот расстановка сил и вот отношений в Киеве мне на первое впечатление.
Спасибо большое, Коба. Напоминаю, что у нас на линии прямой связи из Киева был Коба Лекликадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Журналисты самопроглашенной Республики Абхазия получили возможность напрямую задавать вопросы грузинским политикам и политологам. Причем вопросы задаются от некого вымышленного персонажа. То, как реализован этот проект, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Грузино-абхазский диалог обречен на продолжение уже хотя бы потому, что ни одна из сторон конфликта, ни абхазы, ни грузины, не собираются переселяться ни в Патагонию, ни в Австралию, ни в какой-либо другой уголок планеты, следовательно, будут продолжать жить по соседству бок о бок. Вместе с тем, последние годы, особенно после признания независимости Абхазии России и рядом других стран, активность диалога заметно снизилась, если не сказать, сошла на нет. Также очевидно, что дискуссии с привлечением исторических аргументов давным-давно уже напоминают сказку про белого бычка с стали бессмысленными и даже контрпродуктивными. Хорошо известно, абхазская сторона убеждена, что именно Абхаз является коренным населением на данной территории. Грузинская придерживается так называемой теории двуаборигенности, а некоторые наиболее радикально настроенные грузинские представители вообще считают, что абхазы пришли сюда из-за гор 3-4 века назад. И переубедить здесь все равно никто никого не сможет. Но жизнь выдвигает все новые вопросы двусторонних отношений, обмен мнениями по которым был бы вполне полезен обеим сторонам. В этом плане хочется приветствовать инициативу, издающуюся в Тбилиси газеты «Абхазский меридиан», которая выходит при содействии фонда Фридриха Эберта и посольства Германии в Грузии. Этот ежемесячник обратился к ряду абхазских журналистов с просьбой формулировать вопросы, которые будут затем задаваться известным грузинским политикам и политологам от имени некоего обобщенного лица под псевдонимом Астамур Цвижба. В ноябрьском номере за прошлый год абхазского меридиана на достаточно перпендикулярные вопросы Астамура Цвижба отвечал бывший премьер-министр Грузии, а ныне оппозиционный политик Зураб Нагайдели. В последнем январском политолог и публицист Арчел Гигишидзе. Приведу для примера ряд вопросов в кратком их изложении. Некоторые в Грузии возмущались то тем, что жителям Гальского района насильственно выдают абхазские паспорта, то тем, что в преддверии президентских выборов в Абхазии эта выдача была приостановлена. Так что же правильно, выдавать или не выдавать? Еще вопрос. В грузинском обществе считают выборы в Абхазии нелегитимными. Тем не менее, судя по всему, там не безразлично, кто возглавляет Абхазию. Как лично вы оцениваете тех, кто боролся недавно за пост президента Абхазии? Далее, можно ли привести примеры воссоздания последние полвека в мире распавшихся полиэтнических государств? Как вы оцениваете факты ареста грузинскими пограничниками морских судов с горючим, идущим в Абхазию из причерноморских стран? Безусловно, абхазским, да и, наверное, грузинским читателям не безинтересно и то, какие вопросы ставятся, и то, как на них отвечают. Единственное замечание. В редакционном предисловии к последней такой публикации в абхазском меридиане появление коллективного псевдонима Астамур Цвижба объясняется следующим образом. К сожалению, противостояние между грузинским и абхазским обществами достигло такого уровня, что сегодня абхазские журналисты не считают для себя возможным напрямую общаться с грузинскими политиками. Конец цитаты. Мне кажется, это не совсем так. Не берусь судить о всех своих коллегах, но многие, в том числе и я, который также участвовал в подготовке вопросов Астамура Цвижба, вполне готовы озвучивают свои имена. Тем не менее, считаю найденный формат вполне удачным. И тут важно совсем не то, кто конкретно задает вопрос. Важно, что эти вопросы отражают мысли и настроения абхазского общества. Так что так даже лучше. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Гость недели» главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий беседует с грузинским политиком Нино Бурджанадзе. Андрей, вам слово.
Спасибо, Саша. Нино, я так понимаю, вы уже на линии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нино, для начала у меня два вопроса, и я ожидаю, что вы ответите очень коротко. Первый. В чем, на ваш взгляд, сегодня более всего нуждается Грузия?
Я считаю, более всего сегодня Грузия нуждается в переменах, в серьезных переменах, в первую очередь в высшем руководстве власти.
А каковы ваши основные претензии к нынешнему руководству страны?
Основные претензии – это безответственное отношение к своим обязанностям и игнорирование реально своими действиями интересов страны, это то, что благодаря безответственным и непродуманным шагам Саакашвили Грузия была ввергнута в войну, которая была ясно, что будет проиграна, и мы на время, но все равно потеряли 20% территории страны, и то, что Саакашвили нарушил все основные обещание революции роз и вместо демократии в стране построил авторитарный режим.
Ну, будем считать вот это вашей положительной, позитивной программой в рамках нашей беседы, смену руководства страны и возвращение демократии. Я по долгу службы часто бываю в Тбилиси и слышал такое мнение – вашей популярности положен некоторый предел. Избиратели не считают, что ваш уход из власти снимает с вас ответственность за то, что в течение долгих лет вы были верным и некритическим соратником Михаила Саакашвили. Вам обидно, что вас так воспринимают?
Вы знаете, во-первых, я бы поспорила относительно этого восприятия, потому что ситуация, во-первых, очень резко изменилась за последний год, потому что люди действительно увидели очень многое и услышали очень многое, что они не знали и не видели во время моего пребывания во власти. Во-вторых, я и не считаю, что кто-то должен с меня снимать ответственность. Я сама с себя не снимаю ответственность за негатив и за позитив, который существовал во время моего пребывания у власти. Просто нужно дать людям возможность оценить, что было больше, негатива или позитива. И что касается, была ли я критична по отношению к Саакашвили, когда была и как были, мы были соратниками, я была критична, но это было в закрытом режиме. И мне кажется, это абсолютно естественно, потому что открыто критиковать человека, вместе с которым ты управляешь государством, мне кажется, это даже в самых демократических государствах не принято.
Ну, давайте тогда, может быть, о негативе пару слов. На ваших глазах, насколько я понимаю, и с вашей помощью глава Грузии шаг за шагом лишал самостоятельности и свободы парламентскую власть. И думаю, что этот вопрос вам задают довольно часто. Почему вы не ушли раньше? Вы же видели, что страна, теряет один из важнейших институтов демократии?
Вы знаете, мне никто не сможет предъявить такую претензию, потому что я еще в 2004 году, вот это был как раз тот случай, когда я открыто выступала против внесения в Конституцию тех изменений, которые нарушал баланс между исполнительной и парламентской властью. И, между прочим, к сожалению, тогда и часть общественности, очень многие из политических деятелей и даже масс-медиа тогда меня упрекали в том, что я борюсь за власть, и я хочу как бы сохранить сильный парламент исключительно исходя из своих личных амбиций. Я тогда предупреждала и говорила, что в стране, которая как бы не имеет сильную демократическую структуру, и в стране, где нет демократических традиций, такой крен в пользу президентской власти или президентского управления будет иметь за собой очень негативные последствия. К сожалению, мои слова тогдашние и неоднократно потом повторенные оказались правдой, так что здесь я могу сказать, что моя чувствовать абсолютно чиста. Что касается ситуации относительно того, что почему я не ушла раньше, были очень многие причины. Я считаю, что я была очень важным сдерживающим фактором в очень многих направлениях. Да, к сожалению, многое не удалось сделать, но я неоднократно заявляла, во всяком случае, в грузинской прессе о том, что с моей помощью были сделаны шаги, которые просто позволили нам избежать кровопролития. Это было и во время аджарских событий в 2004 году. Это было и потом, это было и во время разгрома демонстрации 7 ноября. Так что я считаю, что я делала все, что могла, находясь у власти. К сожалению, не получилось больше. Это да, это обидно и досадно.
Нино, у нас с вами еще одна минута. Я задам последний вопрос. И хочу, чтобы вы просто смотрели на время. Как вы видите свою роль в будущей Грузии? Вы президент, глава парламента, ну или, может быть, смените Вано Мирабишвили на его посту. Я задаю этот вопрос для того, чтобы понять, как вы оцениваете свои шансы как оппозиционного лидера.
Вы знаете, в первую очередь самое необходимое, первое, это то, что нужно добиться досрочных президентских выборов, иначе в Грузии не будет стабильности, не только в Грузии, но и в регионе. Иначе у нас не будет никакого шанса налаживать наш завтрашний день и перспективу страны, и не будет возможности никакой создать в стране нормальное демократическое общество и нормальную ситуацию для того, чтобы выборы прошли честно и справедливо. А потом, вы знаете, это пусть решает народ, потому что будут президентские выборы, и, конечно, будем баллотироваться на этот пост. И сами люди будут решать, какое место они уделяют Нино Баджанадзе или какому-либо другому политику.
Большое спасибо, Нино. Я напомню, у нас на прямой линии с Прагой из Тбилиси была один из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе.
Ведущим постоянной рубрики «Гость недели» был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо ему. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическую программу «Зеркало» в Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге 19:30. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Стамбуле проходит неофициальная встреча министров обороны стран НАТО, на которой обсуждается стратегия в Афганистане. В совещании принимает участие генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, а также главы оборонных ведомств 52 стран. В числе главных тем – ситуация в Афганистане и отправка пополнения в состав международных сил содействия безопасности в этой стране. В Германии сегодня открылась 46-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Это один из важнейших международных форумов по этой проблеме. Главные темы обсуждения – ядерная программа Ирана, военная операция в Афганистане, а также будущая роль Китая на международной сцене. Впервые в Мюнхенской конференции официально участвует Китай. Президент России Дмитрий Медведев утвердил новую военную доктрину России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам сегодняшнего совещания президента с членами Совета безопасности России. Доктрина, в частности, не исключает возможности использования ядерного оружия в случае угрозы существованию государства. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. Пост главы государства оспаривают премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович. Накануне президент Украины Виктор Ющенко подписал принятые парламентом поправки к закону о выборах. Изменения, в частности, отменили необходимость наличия кворума при заседании избирательных комиссий. Евросоюз в очередной раз призывает Россию к выводу войск с оккупированных территорий в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в отчете по Грузии, которая была озвучена в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ. Вместе с тем Евросоюз в очередной раз выразил поддержку территориальной целостности Грузии и суверенитету, который основывается на международных принципах и нормах. В правительстве самопровозглашенной республики Южная Осетия прошло первое в этом году заседание правительства. Вел заседание председатель правительства Вадим Бровцев. На заседании было принято решение о выделении денежных средств со специального счета Министерства здравоохранения и социального развития де-факто республики для оказания помощи пострадавшим в результате военных действий в августе 2008 года 20 миллионов рублей, на оказание помощи жителям Гаити, пострадавшим в результате землетрясения в январе 2010-го 10 миллионов рублей. Суд над тремя сотрудниками «Груз-Взрывпрома», которые обвиняются в нарушении правил безопасности при сносе мемориала Славы в декабре в Кутаиси, начался в этом городе местным судом в пятницу, передает информационное агентство «Интерпресс Ньюс». Подозреваемым грозит от 2 до 5 лет лишения свободы. Обучение игре на музыкальном инструменте в начальной школе может стимулировать интерес ребенка к учебе не только в музыке, но и в других областях. Игра на музыкальных инструментах помогает поднять самооценку учащихся, а также повышает их интерес к учебе.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Спасибо. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Зеркало». Сегодня с вами Александр Касаткин. Слушайте в ближайшие полчаса в нашем эфире. В Мюнхене проходит конференция по безопасности. В Чечне снова погибли российские военнослужащие. Насколько активно ведется строительство в Южной Осетии? В ночь на 5 февраля в районе села Алхазурово в Урус-Мартановском районе Чечни российские подразделения внутренних войск МВД вступили в бой с группой боевиков. В результате боя 5 российских военнослужащих погибли, а 7 получили ранения. В Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации по Чечне сообщают, что столкновение произошло в ходе широкомасштабной операции по обнаружению и уничтожению бандформирований. Подробности в материале Майи Гацеридзе.
Информация о сегодняшнем ночном бое в районе села Алхазурово идет вразрез с заявлениями власти о том, что с боевиками в Чечне покончено. Так считает политолог Зайнди Чолтаев.
Бравурные пафосные заявления, что с боевиками в Чечне покончено, на самом деле не соответствует действительности.
Чолтаев говорит, что характер боя, по крайней мере, та информация, которая распространяется, позволяет утверждать, что инициатива боестолкновения исходила от боевиков.
Бой или вот это боестолкновение произошло в результате нападения боевиков, а не в результате, как мы в последнее время получали информации, преследования боевиков в горах Чеченской Республики.
Политолог утверждает, что отсутствие в последнее время какого-либо серьезного анализа состояния вооруженного подполья связано с желанием местных властей доложить федеральному центру об успешной нейтрализации вооруженного сопротивления. На этом фоне остается открытым вопрос и о количестве боевиков, которых планируют уничтожить в ходе заявленной 19 января Кадыровым спецоперации. Никто не ожидает стерильных статистических данных, но несостыковки в оценке сил так называемых незаконных вооруженных формирований вызывают большое недоумение. Если заместитель министра внутренних дел России Аркадий Егельев говорит о 600-700 боевиках, то президент Кадыров называет 10-кратно меньшую цифру. Зайнди Чолтаев считает, что такое несоответствие данных означает и невозможность искоренить бандформирование на территории Чечни в обозримом будущем.
Даже на очень близком расстоянии друг от друга федеральная власть и президент Чечни дают совершенно разные оценки численности. Это о чем свидетельствует? О том, что не только нет подходов для решения вопросов, кроме одного, найти и уничтожить, но и нет просто информации о реальном количестве незаконных вооруженных формирований.
О том, что не только нет подхода. По мнению Чолтаева, с приходом весны традиционно столкновения станут более интенсивными. Руслан Кутаев, глава Международного комитета по проблемам Кавказа, высказывает мнение, что такие большие потери военнослужащих МВД свидетельствуют о серьезных возможностях исламского подполья. Кутаев утверждает, что идея вооруженного сопротивления востребована и находит большую поддержку у населения. Кутаев называет высокий, не всегда подтвержденные цифры о том, что около 70% интеллигенции в Чечне поддерживают идею вооруженного сопротивления.
Именно сегодня идея востребована, у этой идеи есть сторонники, и сторонники только пока растут, и они начинают делать предпочтение идеологии исламского, крайнего радикального исламизма, и это серьезнейшие потери позиций Кремля на Северном Кавказе.
Сегодняшний бой может быть простой случайностью. Никто не знает обстоятельств, которые вынудили боевиков вступить или начать этот бой самим. Нет и подтвержденных данных о потерях с обеих сторон. Однако, безусловно, одно. Война в Чечне продолжается.
Рассказывала Майя Гацеридзе.
Эхо Кавказа.
На вчерашнем брифинге в Цхинвале президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кокойтый сделал ряд оптимистических заявлений. Их смысл сводился к тому, что в республике наблюдается продвижение во всех сферах. Слово моему коллеге Олегу Кусову.
К концу февраля 2010 года в республике планируют создать более 100 новых домов, заявил Эдуард Кокойтый на брифинге. По его словам, в Южной Осетии строится много социально значимых объектов, в том числе линии электропередач и дорога в отдаленный район. Касаясь состояния дорог в Цинвале, Эдуард Кокойтый отметил, что они не асфальтируются должным образом из-за запланированной в ходе восстановительных работ замены подземной коммуникации. Планы на 2010 год, заявил Эдуард Кокойтый, у нас включена замена всех коммуникаций. Это водопроводные, канализационные, энергетические линии коммуникации. Как только мы закончим все эти работы, приступим к асфальтированию дорог. Конец цитаты. Эдуард Кокойтый не скрывает, что, на его взгляд, в республике наблюдается продвижение во всех сферах. О продвижении говорил в беседе со мной и бывший премьер-министр самопроглашенной Республики Южная Осетия, а ныне лидер общественной организации «Гражданское содействие» Олег Тезиев.
Заявление президента Южной Осетии вполне возможно в какой-то мере соответствует действительности, правда, она к этому никакого отношения не имеет. Это новая команда, которая пришла. Совершенно не кстати сейчас какие-нибудь такие бравурные заявления делать. Зима У него и бетон не затвердевал зимой, как я помню его заявление. Какие вот дорожные работы можно в это время вести, я тоже не понимаю. Не к месту.
По мнению некоторых экспертов, восстановительный процесс начался уже только после приезда правительственной команды Вадима Бровцева. Как вы относитесь к таким заявлениям?
Ну, видимо, это соответствует действительности. И в свое время, когда его назначили, я ему тоже пожелал успехов в этой работе. На самом деле, Бровцев изменил ситуацию. Как бы к нему ни относились, критиков много. Я понимаю, кто критикует его. Видимо, пирог уже тяжело резать. От этого пирога пытаются, очень многие люди пытались оторвать себе в карман. С приходом новой команды очень трудно стало отрезать налево и направо деньги.
Говорил Олег Тезев. Нынешнее республиканское правительство называют приезжим. Многие из южных осетин открыто высказывают сомнения в том, что чиновники-временщики принесут себя в жертву ради восстановления республики.
Материал подготовил обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов. Международная федерация прав человека, изучив ситуацию в Армении, пришла к выводу, что за последние два года ситуация только ухудшилась. Из Еревана наш корреспондент Лилит Арутюнян.
Напомню, 1 марта 2008 года оппозиция, недовольная результатами февральских президентских выборов, организовала митинг в столице Армении, в ходе которой произошли столкновения с правоохранительными органами. В результате погибло 10 человек. Мы встретились с президентом организации Суар Белласеном, которая с визитом находится в Армении. Ситуация со свободой демонстраций и манифестаций хуже, чем была до 2008 года. Также журналисты в этот период встречали множество препятствий в своей работе. И не стоит довольствоваться тем, что в некоторых соседних или других странах все намного хуже. Надо стремиться к тому, чтобы возобновить утраченные свободы в полной мере и улучшить ситуацию. 6 по 8 апреля в столице Армении состоится форум Международной Федерации за права человека, в ходе которого около 300 участников со всего мира, среди которых Генеральный прокурор Международного уголовного суда, директор Бюро за демократию и права человека ОБСЕ, также обладатель Нобелевской премии мира юрист Ширил Эбади, будут обсуждать проблемы системы правосудия Армении и пути обращения в региональные и международные суды. По словам Беласа, в самых высоких инстанциях будет подниматься вопрос последствий 1 марта.
Les 10 morts avérées et enfin le cas de la dizaine de cas de personnes qui sont en détention aujourd'hui.
Проблемы, возникшие после этих событий, ясно отражают проблемы, существующие в системе правосудия. На каком этапе находится расследование 10 погибших в результате этих событий? Найдены ли виновные? Мы знаем, что нет. Но что для этого делается? Мы также будем говорить о судьбе более 10 человек, которые остаются заключенными по поводу этих событий, в то время как они не совершали тяжких преступлений. Особенно будет подчеркнут случай редактора газеты «Армянское время» Никола Пашиняна, который недавно был осужден на 7 лет лишения свободы, говорит Суар Белласен. Недавно Южно-Кавказская сеть правозащитников распространила заявление в связи с осуждением Никола Пашиняна. Он, как и остальные сторонники оппозиции, был осужден лишь за свои политические убеждения. Члены сети считают недопустимым продолжающуюся расправу властей Армении с политическими оппонентами, говорится в заявлении. Члены сети, объединяющие 30 правозащитных общественных организаций в Армении, Азербайджане и Грузии, отмечают, что в процессе суда над Пашиняном были зафиксированы существенные нарушения.
Из Еревана была наш корреспондент Лилит Арутюнян. Сегодня в Мюнхене открылась 46-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. И впервые с 2006 года президент Грузии Михаил Саакашвили не принимает участие в этой конференции. Некоторые эксперты связывают это с тем, что в прошлом году президент Грузии прибыл без приглашения и ему не предоставили слова. Между тем, это один из важнейших международных форумов в политике безопасности. У нас на прямой телефонной связи из Мюнхена обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмар. Брайан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Брайан, какая основная тема сегодняшней конференции по безопасности в этом году?
В этом году главная тема – это Китай. Китай, Китай и Китай. Это повышение влияния Китая и конфликт между Китаем и Соединенными Штатами сейчас. это пока главная тема. Сегодня выступал министр иностранных дел Ян Чжэши, я очень надеюсь, что это правильное произношение. Очень эффективное выступление, я должен сказать, что он ответил на все критики Запада, в том числе права человека, манипуляции их валюты и так далее, глобальные топливные и так далее. И выступление было смешное, он ответил все критики с юмором. И несмотря, что я не согласился с его точкой зрения, я должен сказать, что это было очень эффективно.
Брайан, скажите, а обсуждается ли каким-то образом тема Грузии, Южного Кавказа и самопровозглашенных республик?
Пока нет, не обсуждали вопрос Грузии. Как вы сказали, Михаил Саакашвили не появился в этом году. Лидер оппозиции Ираклий Алассани есть сейчас в Мюнхене. Но насчет Южного Кавказа, Хайдар Алиев, президент Азербайджана, только что выступал на вопрос энергетики. Обсуждали вопрос Набуко, Южный поток, Северный поток и энергетические безопасности и так далее. Но кроме этого, вопрос Южного Кавказа не обсуждалось. Говорят, что будет на стороне главных мероприятий СТС никакие переговоры, связанные с вопросом регулирования конфликта на Карабахе.
Спасибо, Брайан. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Мюнхена был обозреватель Радио Свобода Брайан Уитмар.
Эхо Кавказа.
Некоторые жители Цхинвала часто узнают новости о самих себе последними. Это связано с тем, что это связано не только с размеренной жизнью юго-осетинской столицы, но и с медленной работой интернета. О сложностях в связи в материале Арины Калаевой.
Такой звук обычно сопровождает загрузку страницы в интернете. Он означает, что страница не может быть загружена, потому что она не найдена. Или же приходится ждать полчаса, чтобы просмотреть свой имейл. Истинная причина того, почему у всемирной паутины не складываются отношения с пользователями в Южной Осетии, чисто техническая. Медленная скорость. Скорость настолько плохая, что порой невозможно зайти на информационные сайты и познакомиться с новостями. Артур из Цхинвала редко общается с друзьями из Москвы, потому что Skype в Цхинвале не работает. Видео качать невозможно, а...
Общение с людьми, к сожалению, редко получается, потому что ленюсь писать. Интернетом я пользуюсь и дома, и на работе. Есть иногда некоторые неполадки, есть проблемы, особенно у ADSL-линии. Просто-напросто не подключается или подключается интернет, но не качает информацию.
От плохой скорости интернета испытывают неудобства многие в Южной Осетии. Недостаток информации сказывается в первую очередь на работе журналистов, которым нельзя оставаться в информационном вакууме. Интернет дома далеко не у всех жителей Цхинвала, а те, у кого он есть, работать с ним приходится, запася терпением. И власть имущие не могут похвастаться привилегированным положением. Впервые глобальная сеть Южная Осетия подключилась в 2007 году через Северную Осетию и Россию. Однако после военных действий, произошедших на территории Южной Осетии в августе 2008 года, в республике доступ в интернет стал труднее. В сентябре 2008 года Министерство связи России намерено было построить сети передачи данных на территории Южной Осетии. Это три потока, два из которых предназначены для проведения интернета, а один для пропуска международного телефонного трафика. Этого пока, к сожалению, не произошло. Некоторые жители Цхинвала говорят о том, что пора иметь свой государственный интернет-домен.
Конечно, хотелось бы, чтобы у нас появилось собственное доменное имя. Допустим, .os. Это будет очередным нашим шагом, как независимое государство. Я бы очень хотел, чтобы данный шаг реализовался.
Однако они невысоко оценивают шансы приобретения Южной Осетии высших доменных имен, поскольку известно, что ICANN, международная некоммерческая организация, регулирующая вопросы доменных имен, находится под контролем Соединенных Штатов Америки, а они не признают республику. Однако ситуация не так пессимистична. Эксперты полагают, что шансы получить со временем домен есть и у Южной Осетии. Однако планы планами, а проблема с интернетом в Цхинвале остается одной из самых острых. Просто о ней не принято говорить. В Южной Осетии и так много проблем на сегодняшний день. Например, периодически нет воды или света. Чего уж говорить о долго загружаемой интернет-картинке.
Это была корреспондент из Цхинвала Алина Калаева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа.
В начале января 2003 года в Абхазии произошло убийство, виновные в котором до сих пор не понесли наказания, несмотря на то, что все обстоятельства события известны следственным органам. Об этом рассказывает наш абхазский корреспондент Инал Хашик.
Вот уже 7 лет, как у жителя Гудаута Алексея Берулава, единственным смыслом жизни стала цель, чтобы повинные в гибели его единственного сына Беслана понесли достойное уголовное наказание. Это нашумевшее в Абхазии убийство произошло в ночь с 1 на 2 января 2003 года. Первый день Нового года офицерский состав Гудаутской военной базы практически в полном составе в клубе военного городка отмечал день рождения своего командира, полковника Асапова. Поздравить и не выпить за здоровье любимого начальника было сродни неисполнению приказа. В общем, юбилейное торжество затянулось, и народ лишь за полночь с чувством выполненного долга начал расходиться по своим домам. Алексей Никитин со дня рождения ушел одним из последних, примерно в час ночи. По пути домой в одном из дворов он увидел грешившихся у костра трех молодых местных ребят. Компания явно не понравилась пьяному офицеру. Никитин, будучи в гражданской одежде, стал придираться к ним и требовать под угрозой посадить на гоу-вахту, разойтись по домам, что явно выходило за пределы его полномочий. Впоследствии действия Никитина результатами воинской уставной экспертизы были признаны незаконными. Впрочем, в ту ночь офицер был в таком состоянии, что ему было все равно, что предписывает устав. Пока он добивался безукоснительного соблюдения изданного им приказа, на шум подошли служащие военного городка Беслан Берулавы и сержант-контрактник Худобин. Оба они хорошо были знакомы с Никитиным. Однако наличие новых действующих лиц еще больше раззадорило нетрезвого офицера. Позже к месту событий подтянулись находившиеся в эту ночь в патруле сержанты-контрактники Валиахметов и Корсун. За час до этого патрули уже побывали на этом месте и даже успели выпить чачи, которые их в связи с Новым годом угостила гревшаяся у костра компания. Однако вторичное появление патруля уже при присутствующем капитане Никитине получило новую интонацию. Офицер вдруг нежданно-негаданно подает команду «оружие к бою». На этот приказ откликнулся сержант Корзун. Он, недолго думая, открыл стрельбу на поражение. В итоге на месте был убит Тимур Шмайдлер и тяжело ранен Беслан Берулава, который 2 часа спустя скончался. В заведенном по горячим следам уголовном деле первоначально было зафиксировано, что гибель двух ребят произошла в результате рикошета шальной пули. Кроме того, согласно взятым свидетельским показаниям, в том числе и командира части полковника Асапова, чей день рождения отмечали в тот злополучный вечер офицеры части, капитан Никитин был сильно пьян. Тем не менее, по странному стечению обстоятельств, экспертиза на наличие алкоголя в крови Никитина не была проведена. Она была проведена лишь в отношении стрелявшего в ребят Корзунов, в крови у которого нашли алкоголь. Однако спустя несколько дней после похорон, версия, при которой в трагедии виновны пьяный офицер, отмечавший день рождения своего командира, и нетрезвый сержант, находившийся в патруле, явно перестала устраивать руководство военной базы. И тогда в уголовном деле появились новые акценты, и согласно им Берулава и Шмайдлер, в ночь инцидента напали на капитана Никитина, а затем и на подошедший патруль с целью завладеть оружием. И сержант Корзун, в свою очередь, вынужден был в порядке самообороны расстрелять нападавших разбойников. Данная версия весьма сомнительна, учитывая, что речь идет об Абхазии, где после грузино-абхазской войны в каждом доме практически имеется огнестрельное оружие. В общем, из жертв сделали виноватых. Это вынудило отца Беслана Берулава Алексея Михайловича приступить к проведению собственного расследования и по его итогам добиваться уголовного наказания для виновных в гибели убили его единственного сына. 7 лет он безуспешно занимается по прокуратурам и судам поисками правды. Максимум, на что могли военные пойти ему навстречу, это предложение выплатить компенсацию за погибшего сына. Я сыном не торгую, реагирует на такие предложения Алексей Михайлович. Со 2 января 2003 года у него единственная цель в жизни – привлечь к ответственности преступников, повинных в гибели его сына. До тех пор, пока это не произойдет, Перулава говорит, что он не успокоится.
Рассказывал наш абхазский корреспондент Инал Хашик.
Читаем прессу.
Сегодня в нашей рубрике обзор абхазской прессы, который подготовил сегодня Зураб Аргун.
Один из главных соперников Сергея Багапша на выборах главы республики Рауль Хаджимба не собирается уходить из политики. В интервью газете «Нужное» он так прямо и заявил: «Пусть никто не рассчитывает, что я ушел из политики». Экс-вице-президент не скрывает своего разочарования итогами состоявшихся 12 декабря прошлого года выборов президента Абхазии. Отвечая на вопросы корреспондента газеты, почему оппозиция не опротестовывает результаты выборов, он сказал, что поводов достаточно, но в оппозиции реально оценивают складывающуюся ситуацию. Хаджимба не верит, что власть, а также органы правосудия пойдут на то, чтобы огласить истину. Он не верит в судебную систему Абхазии, продолжает утверждать, что во время и после голосования были задействованы весьма изощренные механизмы фальсификации итогов голосования. В то же время Хаджимба признает ошибки и оппозиции, решившей идти на выборы, расслоившись. Я и тогда был уверен, что это не приведет к успеху, но меня убеждали в обратном, говорит бывший кандидат в президенты. После инаугурации Сергея Багапши 12 февраля в руководстве произойдут кадровые перестановки. Но Рауль Хаджимба, если даже ему предложат какую-либо должность, откажется. «Я не признав эти выборы честными, сотрудничать с этой властью не буду», подчеркнул лидер оппозиции. Газета «Чегемская правда» отдает должное послу Российской Федерации в Абхазии Семену Григорьеву, согласившемуся дать пресс-конференцию оппозиционным абхазским журналистам. Издание отмечает, что площадка Ассоциации журналистов и работников СМИ настолько раздражает руководство республики, что местных чиновников туда и арканом не затащить. Журналисты государственных СМИ тоже предпочитают держать нос по ветру, игнорируя мероприятия Ассоциации журналистов. В этом плане у Григорьева нет комплекса. Хотя поводов становиться в позу по абхазскому образцу наверняка предостаточно, поскольку стране, которую он представляет, в местных независимых изданиях достается критики, порой и жесткой. Но в политике ценится умение договариваться, а не становиться в позу обиженного, и российский посол это знает, полагает газета. Семен Григорьев, отвечая на вопросы журналистов, в частности, отметил, что отказ стран Евросоюза в предоставлении виз жителям Абхазии, имеющим российское гражданство, приобретает характер единой согласованной практики. Хотя, по его словам, ни один представитель ЕС до сих пор не подтвердил существование каких-либо документов, запрещающих выдавать визы абхазам. «Мы продолжаем привлекать внимание ЕС и отдельных его членов к недопустимости такого дискриминационного подхода. Некоторые представители ЕС дают нам понять, что в его недрах вызревают какие-то документы, которые позволят смягчить визовую политику в отношении жителей Абхазии», обнадежил российский посол.
С обзором прессы был Зураб Аргун из Сухуми.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, Марава, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, зрасхад, хасос,
зрасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую, информационно-аналитическую программу «Зеркало». Каждый день вы можете слушать на наших волнах актуальные репортажи, сюжеты, аналитические материалы. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Главный редактор нашего эфира Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Хороших вам выходных и до завтра.